радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной полковник Михаил Тимошенко. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Мы бы хотели сегодня поговорить о самой продолжительной, самой тяжелой и самой кровопролитной битве Великой Отечественной войны, о Ржевской.
А многие вот считают, в том числе и я, признаюсь, по незнанию считал, что это Сталинградская битва была.
Ну, дело в том, что наша ведь историография, она, я бы сказал, нерасторжимо связана с пропагандой. А кто будет пропагандировать свои провалы? Зачем? Спрашивается. Ржевский выступ образовался в результате неудачного для немцев исхода операции «Тайфун» по взятию Москвы. Но они откатились местами на 150, местами на 250 километров. Но что значит 150 километров? Вы за сколько можете на машине проехать 150 километров?
Час, полтора, два.
Два?
Два часа.
Ну,
да.
Это далеко от Москвы, получается.
Нет.
Значит, естественно, мы должны были упираться где? Вот на этом участке. Но Москва – это же столица, это политический проигрыш войны. Оправившись, как мне представляется, от первого шока, наш политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о том, ну, как немцев вроде как отодвинули, в 1942 году осуществить изгнание захватчиков с территории Советского Союза. Ну, стали изгонять. Ближе всего он был вот под Ржевом. Начали изгонять под Ржевом. Раз за разом, ну, где-то мы могли подвинуть немцев немножко, где-то не могли. Раз за разом наши армии целые попадали в окружение. Ну, отец у меня дрался в полгода в полуокружении в составе 39-й армии. Поэтому тема для меня, в общем-то, близка, да? Ну, в финале немцы оставили Ржев. Мы говорим, взяли. Мы взяли то, что они нам отдали.
Угу.
При этом взятии мы потеряли, по-моему, около последнюю операцию около 300 тысяч человек, а не 15. Вот так они умели воевать и отходить. Но война – это всегда ведь штука-то какая. Если забыть политические вопли наших экспертов по телевизору и всяких там либерально настроенных писак, это выбор между плохим и худшим. Ты всегда должен рассчитывать на худшее. Ресурсов не хватает всегда. И если кто-нибудь попытается сопоставить, в каком состоянии находилась наша промышленность и как она могла снабжать вооруженные силы в 1942 году, то он обнаружит с изумлением, что мы практически перестали производить боеприпасы артиллерийского калибра. Да и с винтовочными было плохо. Вылучил нас ленд-лиз, пороха мы получили. А боеприпасную промышленность подымал Дмитрий Федорович Устинов. Знаменитый сталинский нарком. Было ему 30 с небольшим. И он немало глупости относительно того, давайте уроним курс рубля. Елки-палки. Ну вот, немцев попятили. Неофициально мы потеряли, ну, как утверждают разнообразные отдельные историки, около 2 миллионов 57 тысяч под Ржевом на этом проклятом выступе. Официально потери составили 1 374 217 человек. Думаю, что больше, потому что в условиях войны далеко не всегда было возможно отправить форму 8 потери за части соединения. Они терялись, пропадали и так далее. Никто не может сказать, сколько людей, изувеченных в ходе этой битвы, попали в госпиталя, оттуда вышли живыми, но калеками. Но, в общем, тем не менее. А немцы упирались. Почему? Потому что прекрасно понимали, что Ржев – это краеугольный камень Восточного фронта. И если русские их оттуда вышибут, то дальше они возьмут обратно Вязьму и покатятся до Берлина. И немцы это понимали лучше наших.
Но они все-таки оставили потом Ржев.
Оставили. Оставили. Но это был уже 43-й год.
Когда совершенно другая была диспозиция и совершенно другие интересы уже.
Мы уже пошли вперед на Украине. Уходить надо было оттуда, потому что надо было выравнивать фронт. А мы упирались под Ржевом тоже не зря. Потери-то были не напрасны, хотя нам зачастую говорят, вот Жуков кидал, как в мясорубку. Ржевский выступ – это был единственный способ оттянуть немецкие ресурсы от Юго-Западного, фронта и потом от украинских фронтов. Потому что Гитлеру нужна была Москва как политическая цель, а вообще ему нужен был хлеб Украины, уголь Украины и нефть Баку. Вот он и бил туда. Он к Ростову-то вышел к ноябрю, к декабрю 41-го года. К декабрю. И удар на Сталинград был ударом демонстративным, отвлекающим. А он стремился и вышел к Северному Кавказу, в конце концов. Но разменять силу на расстоянии не получилось.
Так зачем же он тогда изначально и сюда пошел? А сюда, зачем они держали столько времени, два года, зачем они держали здесь
а потому
целый
что,
фронт?
Ага, они держали, мы их держали, мы не давали им оттуда уйти. Потому что если бы 9-я армия вермахта и сопреданные им части и граничные части мы не удержали бы там постоянными атаками, они бы ушли на юг, пришли бы на помощь тем, кто прорывался на Северный Кавказ. А там оставалось чего? Перехватить Волгу. И кончает транзить нефти, да? Такая вот большая шахматная доска.
Да. Если бы они все-таки ушли туда, если бы мы не смогли их удержать, ушли туда, что бы это могло значить? Как бы тогда развивались события?
Ну, события
продавили бы они там
они бы
и продавили, Сталинград,
они,
и
они бы продавили там. Сталинград-то ведь, ну, практически они вышли к берегу Волги уже. А значит, если ты отрезаешь Волгу, ты отрезаешь поставку наших ресурсов. Ну, а какие дороги? Посмотрите на карту, на Северный Кавказ. Никаких же нет, только через Каспийское море. Ну, бог знает, как повернулось бы. Очень бы тяжело все повернулось бы. Потому что мы уже копали оборонительные рубежи за Москвой, на восток, чуть не до Казани.
Если подвести итог вот этой Ржевской битвы, Ржевской операции, Ржевское сражение, кто победил вот в этой локальной, относительно локальной операции?
А вот тут-то сказать, что кто-то победил, невозможно. Изматывающие бои с обоих сторон, да, победа СССР, мы отвоевали территорию, мы пошли на Запад. Но это уже была наступательная операция на Белоруссию, 43-й год. Мы понимаем, мы уже катили на Запад, отбирали свои крохи и пяди.
И вы сказали, Михаил Владимирович, 2 057 000.
Ну, так вот рассчитывают некоторые историки.
Погибших со стороны Советского Союза.
Это безвозвратные потери. Это и погибшие, это раненые, умершие в госпиталях, санитарные потери. Это пленные в том числе. Официально мы считаем 1 374 000.
А с немецкой стороны есть данные о потерях?
Ох, да, мы там тоже навалили немцев, будь здоров. К сожалению, как-то мы не любим эти фотографии показывать. У них-то фотографов было больше, чем у нас, да и фотоаппарат у них не был диковинкой. Они потеряли там порядка 700 000.
Но все равно потери, конечно, несопоставимы.
Я видел остатки их кладбищ еще в 80-х там.
Спрашивают у нас тут, что случилось с Виктором Николаевичем.
С Виктором Николаевичем, слава богу, ничего не случилось.
Что приключилось с Виктором Николаевичем во Франции? Пошли сводки, что на авиасалоне в Либорже задержан представитель российской делегации. Сразу почему-то подумал на полковника Баранца. Нет, с Виктором Николаевичем все в порядке, не переживайте. Но я напомню, что сегодня 22 июня, именно сегодня, именно в этот день, 75 лет назад, началась Великая Отечественная война. Мы вспоминаем всех павших в той Великой войне. Сейчас небольшой перерыв, 2 минуты сразу
Красная
после него.
Красная армия дралась бы к этому моменту уже 11 часов.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко. Тут поправляют меня 76 лет назад, а не 75. Дмитрий пишет, простите ради бога. Да, ну, виноват, да. Ну что ж, начинаем принимать звонки. И читать сообщения ваши.
Да, конечно. Что у нас есть?
Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Геннадий к нам дозвонился из Кирова. Не дождался нас. Ушел. Геннадий, к сожалению. Но зато есть Николай.
Здравствуйте, Николай.
Николай, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос по 22 июня. У нас как бы официальная версия гласит, что военные в последнюю минуту прямо вырвали у Сталина разрешение на проведение войск, боевую готовность, да? Но здесь она отнесла на публикацию, где говорится, что директива была послана 18 июня, а не 22-го, как гласит официальная версия. И вот я хотел бы ваш комментарий послушать.
Директив было несколько. Директив было несколько. Значит, если уж так всерьез, то мы начали выдвигать свои дивизии из глубины страны, то есть дивизии второго эшелона, по-моему, если не изменяет память, числа 12 июня. После того, как Ватутин соорудил справку, и Сталину они доложили, что в составе советских вооруженных сил имеется 33 дивизии, 186 могут быть нацелены и спланированы на прикрытие западной границы. Двигать на запад стали 36 дивизий, успели дойти 5.
Раз уж мы говорим про Великую Отечественную войну, в первую очередь будем ваши вот эти вопросы именно по поводу Великой Отечественной войны читать. Вот нас слушатель спрашивает, как вы думаете, смог бы Советский Союз выстоять против Гитлера в 1941-1942 без помощи союзников?
Честно скажу, не знаю. Не знаю. Дело в том, что немцы тоже теряли определенную пробойную силу, уходя от своих территорий, хотя на них работала вся Европа. Проблема еще в том, что практически с началом операции «Барбаросса» военная промышленность Германии стала сворачивать производство вооружений и боеприпасов. Считали, что уже не надо, всего запасено достаточно. Орденг есть орденг, последняя пуговичка застегнута, все хорошо. А разворачивать его получалось не так быстро, как сворачивать. Значит, у нас получался определенный лаг, но об этом лаге-то ведь никто не знал. Ну, подарок судьбы, будем говорить отчасти. Вот, теперь относительно союзников. Первый конвой, если мне не изменяет память, пришел в Мурманск как бы не в октябре 41-го. Но не думайте, что помощь их была столь велика и решающая. Она была необходима позарез нам в 41-42 году. Да, и то не весь 42-й. В чем они нам помогли? Безусловно. Нам помогли в алюминии, раз, в поставках, авиация, производство, да? Нам помогли в поставке взрывчатки и порохов, да. Но вот мы наладили их производство и выпуск. Понятное дело, что технологии были военного времени, и экологи сегодняшние, и зеленые, мучаются до сих пор с теми городами, где мы это производили. Вот. С чем они нам действительно помогли? С транспортом колесным, вездеходным. Потому что в Иране были развернуты, собственно, построены заново заводы по производству студебекеров и даджей 3/4. Это основная техника, которую у нас таскала артиллерийские системы, на которых монтировались «катюши». И вообще надо понимать, что мы приняли достаточно большое количество самолетов, и неплохих. Особенно это касалось П-39 «Аэрокобры». Но она требовала очень квалифицированного пилотажа. Летчик должен быть опытный. А когда у нас начинают трубить о том, что вот они все спасли, все нам дали, а мы все их порвали в чай, в клочья, в дребезги, еще и не рассчитались за это, никто не пытается выяснить точно, ребята, что нам дали, кто мог этим пользоваться и как мы этим воспользовались. Так что с аккуратностью читайте.
А могли пользоваться тем, что нам давали?
Да. Да. Причем надо сказать, что вообще интересная штука. Значит, Студебекер и Виллис и Дождь 3 четверти были автомобилями, которые американцы, вот их было отношение к этому. Для нас же автомобиль почти космический корабль в ту пору. Угу. А для них он был абсолютно утилитарной вещью. Они понимали, что эта штуковина провоюет сколько-то дней и погибнет. То есть у них картеры были у двигателя несъемные. Не рассчитывали менять масло на них. Или там перебирать коленвал. Ну, это зачем? Бросил, дальше пошел, следующий автомобиль будет. Так вот.
Наши намучились, да?
Здравствуйте, Москва, Константин.
Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Я хотел бы вернуть вас к теме Ржева. Дело в том, что незаслуженно забыта оборона Ржева. Маленькая, казалось бы, специальная диверсионная группа, которая была организована из железнодорожников. О них написана книга, которая называется «Это было под Ржевом». Я не помню автора этой книги, я ее в детстве читал. Там погиб мой отец. И вот железнодорожники сделали все, чтобы все пустить под откос. О них, к сожалению, забыли.
Разделяя ваше горе, могу сказать, что забыли не только о них, и о многих-многих других. А директива 18 ноября была о выводе на полевые пункты управления штабов военных округов и армий. Слушаем вас, Красноярск.
Андрей, здравствуйте. Андрей.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот в начале войны были арестованы и потом расстреляны, это, по-моему, уже в 1942-1943 году генералы, которые... Ну, которые, значит, ну, проморгали, так сказать, и вот это вот наступление, и вроде бы как вели, действовали не совсем эффективно. А вот насколько они были виноваты, эти генералы? И нельзя ли было, допустим, их как-то реабилитировать или использовать в последующее время, дать какую-то им амнистию?
Что я могу вам сказать? Я понимаю, вы говорите о генерале Павлове, начальнике штаба.
Да, Павлов, Птюхин тоже, по-моему, был...
Климовский и тому подобное.
Да.
Ну, Иосиф Виссарионович, как большой государственный деятель, понимал, что за ту беду, которая случилась, в глазах народа должен кто-то ответить. Но не он же, правда? Не он. Я, например, до сих пор не могу себе объяснить, каким образом получилось так, что в Белостокском выступе было оставлено три армии, три, которые, как показал при играх на картах в декабре 1940 года, Жуков, игравший против Павлова, Жуков играл за противника, Павлов играл за наши войска. Противник осечет, изничтожит, частично пленит. Почему они не были оттуда убраны? Но не Павлов решал этот вопрос. На этот вопрос мог решить только нарком обороны и начальник генерального штаба. Начальник генерального штаба кто у нас был? Вот то-то. Вот то-то. Понимаете? Так карта легла. Потому что, в принципе, конечно, Иосиф Виссарионович мог и Георгий Константинович пустить в мясорубку. Вполне.
Александр из Москвы у нас. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Москва. Михаил Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, а вот после окончания Второй мировой войны, вот когда наши разбили миллионы Квантунскую армию, почему в Японии нам в Токио, как при разделе Берлина, не достался, ну, условно говоря, там Западный или Восточный Токио?
Ну, или, там, ну потому что мы на территорию японских островов не вступали.
А, только лишь из-за этого, да?
Ну, в том числе. Вообще-то мы
а могли вступить? Это было, ну, как бы, это был как бы...
Ой, могли.
А почему не вступили, как вы считаете?
А что считать? Мы планировали десантную операцию на северный остров, на Хоккайдо. Но в связи с тем, что очень быстро развалилась оборона Квантунской армии, не стали этого делать. Ну, не стали этого делать, в общем, потери свои увеличивать не стали. Зачем они нам, чертовой матери, эти острова? Мы и так в Корею уже высаживались. Тоже теряли там людей. Вот. С другой стороны, рассчитывали на определенную порядочность союзников. Но, как показывает практика, рассчитывать на определенную порядочность наших польских друзей, наших немецких друзей, французских и американских друзей можно, если держишь его за горло обоими руками.
Сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, сразу после него мы вернемся. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы. Ну, в первую очередь, конечно же, которые касаются Великой Отечественной войны, потому что сегодня, именно в этот день, 76 лет назад, началась Великая Отечественная война.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной полковник Михаил Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы. Конечно, в первую очередь по военной тематике, по Великой Отечественной войне, потому что сегодня в России День памяти и скорби. Именно в этот день, 76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. И вот нас тут слушатель спрашивает в WhatsApp. Я напомню, наш номер телефона, да, 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 967 200 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp. Что ваше душе угодно, куда удобнее, туда и пишите. Мы здесь сообщения читаем. И вот нас слушатель спрашивает. Минобороны рассекретили документы времен Второй мировой. В них говорится о том, что советская армия даже после налета немцев полагала, что это были учения. И что была полная неразбериха в командовании. Так ли это?
Так и есть. Она началась еще раньше, я бы сказал, когда был придуман план охраны и обороны госграницы, и отработка этого плана, отрабатывали ее таким способом, что комдивы на руках получили только пакет и понятия не имели, чего в том пакете. Красный пакет, так называемый, да?
А вскрывать нельзя было?
Нет, только по сигналу «Гроза».
А сигналов не было.
А сигнала не было. Ну, елки-палки, кто же так делает-то? На сегодняшний день так не делает никто. Кто отвечал за это? Генштаб должен отвечать, штабы округов. Головы надо было рвать сразу, еще до войны. Там много чего не надо было делать. Не надо было делать концентрированные сборы, где со всего округа стаскивались в один и тот же лагерь артиллеристы, саперы, пулеметчики, и с ними проводились занятия. Ну, а дальше-то что? Война началась, а в частях некому управляться с артиллерией. Ну.
И вот нам слушатели добавляют, и патроны якобы раздавали холостые.
Да и нет, это вряд ли, конечно, раздача холостых патронов. А вот такая дурость, как замена, к примеру, трехлинейки Мосинки на автоматическую винтовку Токарева. Так вот, винтовки Токарева, винтовки Мосина изъяли, а новые в части не удосужились привести вовремя. И дивизия встретила безоружный противника. Это как это? До этого что говорить? Ну, что мы хотим-то, елки-палки? Ну, если 70% командиров вооруженных сил у нас было в должности до года. До года. Чем они отличаются от солдата? По прежней своей должности что-то может сделать, а по новой?
Давайте дальше. Владимир к нам дозвонился из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Добрый день. Я в эфире, да?
Да.
Добрый день, граждане. У меня вам такой вопрос. В советское время городам давали герои. Ну, город Москва – герой, Киев – герой. А сейчас Владимир Путин присваивает городам города воинской славы. В чем юридическая фишка между одним названием и другим?
Отвечаю честно, отвечаю честно, не знаю. Не знаю.
Не знаете, да?
Не знаю. Второй вопрос. Не задумывался как-то над этим. Ну, заменили название и заменили. Что же их всех героями делать? Если они все такие герои, то почему немец дошел до Волги почти, да?
Не, ну а что, они меньше участвовали в войне, что ли? Меньше положили головок, что ли? В общую
костюм. Это вы меня спрашиваете? Это вы меня спрашиваете? Ну и задайте ему вопрос на прямой линии. Чего стесняетесь-то? Хороший вопрос.
Кстати, у нас тут спрашивают, почему Воронежу не дали город-герой, хотя вроде как это Сталинград. Ну, то есть, по сути такой, да, Сталинград-на-Дону.
Ну, так бы я не сказал. Вообще говоря, у Воронежского фронта, как и у Брянского, сплошной набор неудач. И они Миус-фронт немецкий никак продолбить-то не могли толком.
Ну, что
город, конечно, не виноват, но тем не менее.
А, что говорить, надо сказать, что Брест не город-герой.
Ну, конечно, нет.
Брестская крепость-герой. Да. И это, кстати, ну, такой интересный факт, который, кстати, мало кто знает. А, в том же в крепости, в Брестской крепости, ну, там, естественно, града-герои, стелы градом-героем, памятники. А, и там нету Бреста. Ну, вот, в частности, у меня дети спросили, а папа, почему здесь
правильно,
нет Бреста? Ну,
правильно спросили.
Ну, потому что Брест не город-герой. Да. А вот Брестская крепость, да,
герой. Брест они взяли походя, немцы, я бы так сказал, щелчком двух пальцев. Тоже о готовности, если говорить так, к войне. Каким образом получилось так, что все три моста через Западный Буг немцы взяли целыми?
Иван к нам дозвонился.
Здравствуйте, Иван, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник и товарищ ведущий.
Здравствуйте.
Я североморец, мне 65 лет уже, и сегодняшний день я разложил награды отца, участника войны. И у меня сейчас на руках лежат благодарственные сталинские грамоты, в которых указано, в каких боях отец принимал участие. Вот там указано Яса Кишиневская, и форсирование Днепра, и Кривой Рог, и сейчас вы упоминали Ржевскую операцию. Вот отец участвовал в этой Ржевской операции. У меня вопрос. Является ли Ржевская операция как операция по защите города Москва, Москвы?
Ну, в том числе, да. Но мы-то пытались немцев отбросить с этого рубежа удобного и прорваться до Вязьмы. А Вязьму уж отдавать им было никак нельзя, потому что это прямой путь на Берлин. И они считали Ржев краеугольным камнем Восточного фронта.
И второй вопрос, Михаил Владимирович.
Да-да.
Почему, значит, участники Ржевской операции, которые стояли на подступах, не пускали врага к Москве, не были удостоены награды за оборону Москвы?
Ну, почему это нет? Кто-то да, кто-то нет.
Ну, медаль за оборону Москвы, она вручалась, как я представляю, всем участникам.
Нет, 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 не нет. Получилось не так, к сожалению.
А как потому получилось? Потому
что я почему ставлю этот вопрос в наградах, которые отец имеет, вот этой медали.
Я понимаю, нет, ее нет. А получилось ведь как, собственно говоря, оборону Москвы, до какого рубежа считать обороной Москвы?
Ну, Ржев.
Ну, да. Ржев, может быть, да, а может быть и нет. Если, допустим, ну вот у отца такая медаль есть, он ушел, сформировал батальон и ушел с своей дивизией в ноябре 41-го года воевать. Собственно, он сразу и ушел вот на, вот на эту вот операцию, которую руководил Жуков по пресечению тайфуна, да? А если человек, допустим, да, участвовал в развитии этой операции, но его соединение подошло позднее, когда немцев уже двигали, это уже вроде как не оборона.
Ясно.
Ну, вообще удивительные, конечно, коллизии такие получаются.
Да, ну что вы. Вы
участвовали, по сути, в одном и том же, а одним дают медаль, другим не дают.
Вот у, вот у Виктора Николаевича постоянно пишет один товарищ, я смотрел эти письма, архивные справки. Да, представляли в 45-м году, представляли герою. Материалы ушли в штаб фронта. Пролежали там где-то с полгода. Но героя не получил, получил орден Ленина. И вот человек расстроен и говорит, а вот хотел бы я, чтобы предка моего хотя бы вот, ну там как угодно, но считали бы героем. А как считать героем, когда вдруг представляющая его инстанция отозвала представление на героя? За что? Почему? Никто не знает. Вот так вот складывалось. Как угодно. Рулетка.
Владимир, да, Владимир Иванович, здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте,
Миха. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Вопрос такого плана. 15 республик находилось в Советском Союзе. У какой республики, вопрос, было больше всего героев Советского Союза? Вот такой вопрос.
Вы знаете, вопрос... Непонятно, как, честно скажу, непонятно, как отвечать. Вам нужна характеристика удельная, то есть сколько жителей вообще приходится на дню?
Нет, было 15 республик.
Я понимаю, я понимаю вопрос. Я понимаю вопрос. Больше всего награждено русских.
Русских, да?
Да.
Ну, вот этот вопрос
вот у меня. Считайте, что я вам ответил таким способом. На втором месте украинцы.
Дополнение, так скажу. Война прошлась по мне очень красиво. Остался, родился в детском доме. Фамилия тоже из детского дома. И полностью в детском доме. И живу в России. И слава Богу. Спасибо за все вам.
Спасибо вам.
До свидания.
А мне довелось служить с человеком, который родился 22 июня 41 года. Его бомбили в первый день жизни. Здрасте, Олег
Петрович. Слава Богу, что живой, да.
Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Да, добрый день.
Такой вопрос. Вот как бы мы все советские люди воспитаны на том, что наши воины действительно отличились. Отличились своим героизмом, подвигами и прочее. Не хочу как бы это развивать. Вопрос вот в чем заключается. Мы знаем, что у нас были замечательные летчики. Кожедуб, 62 самолет, 59, Покрышкин, Истигнеев, 57, ну и так далее. Очень много. Шок для меня был, когда в начале 90-х годов вдруг я узнал, что немецкие летчики... Насбивали столько, там, Хартман, там, 360, там, эти...
Не теряйте времени на развитие своего вопроса. У немцев была другая система подсчета.
Это действительно правда.
У нас самолет засчитывался сбитым, когда поступало подтверждение от своих войск, что вы сбили этого немца. А для этого войска должны видеть, где вы сбили этого немца. А если он рухнул там, в 20 километрах за линией фронта? Ну, прилетел ты, ну, вернулся, сказал, ну, видел, да, задымил, упал. Подтвердили вместе с тобой те, кто, допустим, вот летел в паре, да, упал.
То есть у них облегченная схема.
А у них было там проще. Там по докладу пилота. Пилот вернулся и сказал, вот я, Гермут Хартман, сбил 3 машины. Все. Потом у них была система засчета по количеству моторов. Двухмоторный самолет засчитывался как 2.
Отлично. Отличная система. Давайте сейчас небольшой перерыв. Буквально 2 минуты, сразу после него продолжим. Никуда не переключайтесь. На наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Михаил Тимошенко, Валентин Алфимов. Мы отвечаем на ваши вопросы. В первую очередь, конечно, по Великой Отечественной войне, потому что сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Есть у нас звонок? Андрей к нам дозвонился из Липецка. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ ведущий Михаил Владимирович. У меня такой вопрос по военно-морской тематике. Меня нигде не могу найти дополнительной информации. Вот была торпедная атака Лунина по Тирпицу. И наши как бы официально объявили по Совинформбюро, что было два попадания там в Тирпиц. А немцы как бы никаких документов не осталось.
Ну, что, быть, они, ну что они, дураки, что ли, показывать документы, если сами объявили Лунина личным врагом Адольфа Гитлера? У него же даже семью, по-моему, немцы извели под корень. Они, по-моему, в Ростове жили где-то. Нет, две торпеды из трех пущенных попали. Одна винтомоторную группу, а третья торпеду принял на себя эсминец, который подставил борт под одной из торпед Лунина. И Тирпиц после этого ушел обратно в Арангерфьорд. И там ремонтировался. И вся эта вот эпопея с конвоем PQ-17, она кончилась ничем.
Это я знаю. И спасибо за ответ. А еще второй вопрос чуть-чуть не по войне. Разрешите?
Да, пожалуйста.
Как-то вы передачу вели про авианосцы, но я до конца не дослушал, вот так получилось. А вот хотелось бы ваше вот мнение услышать, нужны ли российскому флоту такие же плавучие аэродромы, как американские, допустим?
Я понимаю, с этим дело такое. Техника создается под задачу. У нас нет задач для авианосцев. Нету. У нас их не нашлось даже для мистралей, которые в свое время заказывали во Франции. Нету. У нас флот практически не ведет борьбы на океанских коммуникациях. Ну, мы не собираемся проецировать свою силу на кого? Возникает сразу вопрос.
Ну, если через океан, то...
То, значит,
понятно,
на Соединенные Штаты,
а
да.
Мы как бы пока не собираемся.
Мы пока не собираемся. Нет, мы пока даже не... Ну, на бумажке можно проектировать, какие проблемы. Люди тренируются.
Но что касается американцев, у них просто другого выхода нет. Если они с кем-то хотят повоевать, им в любом случае надо на авианосцы
плыть. Абсолютно. Ну, потому у них, например, на приведение бригады в полную боевую готовность в сухопутных войсках по одному из вариантов закладывается 45 дней. Это значит, их надо всех собрать, выучить, согнать жирок. А в основном-то на чем вести? Это значит, суда надо вынимать из резерва. Из резерва через 45 суток можно вынуть. Ну, через 20 некоторые. Ну, через океан перевести. Ну, вот 45 суток получается, боевая готовность полная. Ну, чума ведь? С ума сойти.
Вот... Еще один звонок примем, да, я думаю, от Петра из Вологды. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вот в учебниках, допустим, про Брестскую крепость рассказывается, а про Новоград, Лунский, Луган отряд ничего не рассказывается, они больше недели держали немцев на границе?
Да.
А Панфиловцев рассказывается, о бригаде Катукова именно Дмитрия Лаверненко, который уничтожил 56 танков, ничего нигде не известно, ничего никто не знает. А про «Север» вообще ничего не известно. Ни про Сафонова, ни про отряд Леонтьева. Ничего, нигде не известно.
Ну, в советское время бы это было понятно. Тогда, во-первых, родители занимались своими детьми вплотную, а не так, как сейчас. Сунул в руки планшет и пошел вон, сиди в углу и не приставай. Во-вторых, ну вот я жил, например, в Лефортово. У нас была детская библиотека. Как только сопли заморозил на морде, идешь в библиотеку отогреваться. Че пришел? А дайте книжку. А на тебе вот эту. И, пожалуйста, история страны параллельно с историей, которую преподавали в школе, читаешь. Ну, я считаю, что вообще этим должны заниматься родители. Или если уж человек заинтересовался, его зацепил, он будет рыть сам и найдет. Сейчас это очень просто.
Потому только не интересуется никто.
Не интересуется никому, к черту надо. Какой тут Новоград-Волынский погранотряд? Какой тут лейтенант Лопатин со своей заставой трое суток? Да ну! Это не круто.
С другой стороны, планшеты и так далее. Сейчас самая популярная игра в мире – это танки.
Танчики, да.
Они же, по сути, сделаны-то, ну, условно созданы реальные события. То есть они на реальных картах, там да. реальные машины.
Да. Да.
Это хорошо?
Это хорошо. Это хорошо. Дай бог. Есть про корабли.
Да, и про авиацию.
Warship, да. И про авиацию, симуляторы. Это хорошо. Но хотелось бы, чтобы, в общем-то, это было с какой-то разумной целью. А не только время провести.
Какое-нибудь описание еще хотя бы.
Да.
Хотя, как показывает практика, основной, к нам приходили же разработчики и говорят, что у них основная аудитория – это люди, скажем так, уже среднего возраста, не подростки. А это уже те, кто, в принципе, сам может заинтересоваться. И, как правило, те, кто играют, они интересуются.
Ну, «Тетрис» кончился.
Да. Тот самый, в который играли...
Борис из Белгорода спрашивает, в СССР на 22 июня были ли немецкие дипломаты и куда они девались после начала войны? Борис, были. Шуленбург своими дипломатами вручал нам ноту о начале войны. Мы их, так сказать, экспортировали обратно в Германию. Немцы также экспортировали наших.
Это было до того, как немцы вошли на территорию Советского Союза?
Нет, практически в ночь.
Угу. Потому что объявление это было, что без объявления войны...
Вот Шуленбург вручил ноту.
Угу.
А стоят ли у нас где-нибудь на приколе, на всякий случай, паровозы? На сегодняшний день не знаю, а вот в 80-х
стоят.
Были базы хранения. В Коломне, например, большая база была. Стоят, да?
На каждом вокзале, в каждом депо обязательно стоит паровоз, причем не один, а несколько. У нас вот здесь вот парижской ветки даже ходит паровоз периодически.
Да, бегает. Да. Агитационный.
И, как говорят, как рассказывают в музеях, в железнодорожных музеях, что у нас вот в Москве на Рижской находится, в Бресте, кстати, тоже музей, ну, просто был в нем и могу рассказать. Все паровозы, которые там представлены как экспонаты, они действующие.
Нет, это понятно. Музейный паровоз действующий. Имеется в виду, сохранились ли базы хранения, так называемые.
Это, конечно, в массовом...
Базы резерва паровозов.
В массовом понятии нет.
Было много.
Но по несколько штук,
да, по несколько штук
каждой,
есть.
Да, на каждом вокзале есть.
Павел из Красноярска. Ну, я не юзал пистолет МП-654К. Не могу вам ничего сказать. Странный вопрос. Дедушка попал в какое окружение в конце 42-го? Чей дедушка? Алло!
Где служил?
Где служил? История Второй мировой на Ближнем Востоке, Лев Екатеринбурга. Ну, это вам кажется, что это большая тройка, фантазия это все. А по поводу патронов 9,19 и 9,8 для карабинов. Да, я слышал о таких, но не доводилось мне с ними дело иметь. Ничего не могу вам сказать. Поехали. Уважаемые товарищи, мои два деда погибли на фронтах Великой Отечественной. Пожалуйста, подскажите адрес сайта, где можно узнать сведения, где они захоронены. В похоронке сведений нет. Попробуйте начать с официального сайта Минобороны. В углу, слева в углу портала будет клавиша «Подвиг народа». Ткните ее. Должны развернуться три сайта. «Подвиг народа», «Память народа» и «Олд Мемориал». Пишите туда все, что знаете, и смотрите. Почему наши войска в 41-м вошли на территорию Ирана? С каких целей? Для цели обеспечения южного маршрута Ленд-Лиза. Я бы так сказал. Так.
Здесь личное обращение.
Понятно. Посоветуйте Тимошенко не пытаться отвечать на каждый вопрос, даже если он не знает точного ответа. Иногда уши вянут от бреда. От чего бреда у вас вянут уши? Хотелось бы знать. Вопрос для военного ревью. Подскажите, пожалуйста, во время Великой Отечественной, сдавшиеся в плен немцы, воевали на нашей стороне? Были ли сформированы воинские подразделения? Если да, то были. Воинских подразделений не было. А военнопленные, ну вот, свободная Германия использовалась в агитационных целях. Некоторых удавалось перевербовать. Ну, это уже разведка, будем говорить, их забрасывала. В 39-й армии у отца образовался целый батальон автомобильный из немцев, водителей. На апелях они ездили, лучших водителей он не знал. Те, во всяком случае, смотрели за машиной. Вот так. Ну, а когда пошли на Запад немцев этих в лагеря обратно.
Коротко, из Коста-Рики к нам вопрос от нашей постоянной слушательницы. Сегодня в России, по сути, День скорби. Он не по сути, а он и есть День памяти и скорби. В Германии что сегодня?
Ничего у них сегодня, по-моему, нет.
Сегодня их просто 22 июня. Да, рабочий день.
Рабочий
четверг.
День. Да, ничего у них нету.
Спасибо большое, Михаил Владимирович. Пожалуйста. Михаил Тимошенко в нашей студии. Я Валентин Алфимов. Завтра в то же время на той же самой частоте. Никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.